Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, первые два стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Аминь. Всякий раз, когда мы стоим в преддверии воспоминаний страданий Господа, мы как-то поем особенно, чувствуем себя особенно. И глубина вот этих песнопений, она приводит нас к состоянию, что мы стоим пред святым Богом, вот такие, какие мы есть на данный момент. И послание апостола Павла к римлянам обращается не к ищущим Бога, а оно обращено к людям, которые уже веруют в Господа, которые приняли Его в свое сердце как личного Спасителя. Это послание говорит о Боге, знаете, как-то особенно, как-то основательно, и можно еще сказать очень подробно. И вот если размышлять об истории этого послания, об отношении к этому посланию многих прошедших перед нами, то удивительно, что реформация началась именно в сердце Мартина Лютера, и решение вот заявить о том, что мы спасаемся верою, как раз именно было основано на этом послании. История говорит, что многие богословы, то есть многие великие мужи веры, вот почему-то на основании этого послания, как бы, знаете, оживали духовно, укрепляясь и идя дальше, смотря на Голгофский крест и все, что было совершено на нем. И вот в этом послании Павел пишет в 11 главе удивительные такие, знаете, на первый взгляд по-человечески возвышенные слова, но с духовной точки зрения глубина, которую познать умом практически невозможно. И он говорит так: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава вовеки. Аминь». Братья и сестры, мы предстоим перед тем Богом, с которым когда-то разговаривал Авраам, с которым когда-то разговаривал Моисей и все авторы Священного Писания, с которым и разговариваем мы сегодня. Это тот же Бог в своих принципах, в своей святости, в своих ожиданиях от нас. И для нашей с вами духовной жизни это вопрос всех вопросов. Как мне достичь оправдания во Христе? Как мне достичь? В исторических церквах есть такая удивительная духовная деталь, что нужно более 40 раз сказать: «Господи, помилуй». Но в милости Божией, если бы заключалось только вот наше спасение, да, главный спектр, или мы скажем, истина истин, что да, мы во Христе по милости спасены Его. Но в этой милости есть нечто, которое должно сегодня ободрить нашего внутреннего человека и побудить вот к тому внутреннему решению жить, стремиться к святости. И есть некоторые обетования в Священном Писании, которые мы очень легко принимаем. Но есть обетование, подобное этому, которое мы уже прочитали с вами, оно принимается нами очень сложно. Есть случаи в духовной жизни, по-другому, наверное, не назовешь, когда кто-то из членов церкви обращается к нам, к служителям, чтобы мы помолились об их исцелении на основании послания апостола Иакова, 5 глава, 14 стихом. Там есть одно удивительное условие: и молитва веры исцелит. То есть не сама молитва, даже не то действие елея помазания, но молитва веры, то есть вера того, кто обращается. И практика показывает, что в жизни некоторых из нас исцеление происходит мгновенно. Мгновенно, независимо от возраста. Но это нужно говорить именно в зависимости от веры. А для некоторых из нас вот этот путь исцеления, он проходит в каком-то, знаете, духовном борении, в выдержке духовной, чтобы сохранить то, что приобрели от Господа. И это путь веры. И вот данный стих Священного Писания, я еще раз прочитаю эти стихи, говорит Павел: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Братья и сестры, обратите внимание, не нас, а меня. Дух Святой подразумевает именно личность каждого из нас. В жертве Христа принесено спасение для всех, но все ли принимают эту истину? Все ли живут этой истиной? И все ли крепко держат эту истину верою? Если мы имеем мир с Богом только по благодати, только по вере, то тогда возникает вопрос: тогда как же достигается божественное регулирование и формирование нашей с вами духовной жизни? Как относится освящение к оправданию? И апостол Павел убедительно утверждает, мы еще раз читаем этот текст: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе». Обратите внимание, освободил меня от закона греха и смерти. Именно с принятием Христа все становится по-другому. Все становится по-другому. Мы иногда говорим, что мы, как бы, знаете, поворачиваемся на 180 градусов. То есть мы от греха поворачиваемся к святости, к истине, к правде. Поэтому с принятием Христа все стало по-другому для тех, кто верует в Него как Господа и Спасителя. И все становится новым. И Павел в своих посланиях подчеркивает вот эту новизну, или мы скажем, новое творение. Он говорит: старое прошло, теперь все новое. Прислушаемся, братья и сестры. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вы знаете, на первый взгляд эти слова как будто бы решительно говорят о безгрешности. Но это не так. Павел не хочет говорить о том, он не говорит о том, как устроено наше нынешнее состояние. То есть вот в данный момент, когда мы здесь в доме молитвы, он говорит лишь о том, что мы освобождены от осуждения, освобождены. Но никто не забирает нас этого права осуждать себя. Никто не забирает этого права, и мы правильно делаем, когда осуждаем себя, если не поступаем по духу. И как робко, в большинстве случаев, мы приступаем к овладению этой славной истиной. Очень робко, очень робко. Можно дать такой практический совет: придите домой сегодня и поблагодарите Бога за это обетование, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня, не нас, а меня от закона греха и смерти. Братья и сестры, и вам не придется долго ждать, этих искушений, которые восстанут на вашу душу, в том, чтобы сохранить это обетование не умом, но сердцем. Чтобы сохранить это обетование посредством вот этого духовного усилия, доверия Богу, не давая места дьяволу. Поэтому мы робко подходим к этой истине, к этой славной истине, потому что постоянно возникающие в нас внутренние мучения, какое-то, знаете, бывает постоянное, может быть, даже у кого-то отчаяние, подавленность и непрекращающееся воздыхание о прощении. И удивительно, все это свидетельствует о том, в основной массе, что у нас просто недостает веры. Если мы за собой ничего не замечаем, как в одном из посланий апостол Павел пишет и говорит, что я даже сам себя не сужу, судья мне Бог. То есть, если у нас нет сознательного греха, если мы за собой ничего не замечаем, то тогда что мешает мне сегодня радоваться этому удивительному обетованию? Да, это правда, что преступлением одного, как Павел пишет в этом послании, всем человекам осуждение, то есть падением Адама и Евы. Но это правда также в том, что правдой одного всем человекам оправдание, то есть правдой жертвы Иисуса Христа всем нам оправдание. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И вот в этом послании, в 5 главе, 9 стихом, Павел пишет, «Посему тем более, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Вот почему и сказано в посланиях Петра да и Павла, что именно член церкви не придет на суд Белого престола. Он предстанет пред судилищем Христовым. Это дает некое сегодня, знаете, и дерзновение, и умиление перед благодатью Божией. Потому что в Иисусе Христе нет исключения. И если мы во Христе, то мы укрываемся в Нем одном и в Его правде. Не в наших добрых делах, не в нашем, мы так скажем, порой, знаете, в нашем воспитании, или мы скажем, неком таком даровании. Нет, нет. Нет праведного ни одного, стоящего ныне пред лицом Божиим в этом доме молитвы. В 5 главе этого послания Павел говорит о том, что христианин имеет и что он должен делать. Что он имеет и то, что он должен делать. В 6 главе этого послания Павел обстоятельно свидетельствует об освящении, которое коренится в оправдании. Потому что до тех пор, пока мы не примем верою, что именно благодаря жертве Христа мы спасены и оправданы, у нас не будет дерзновения и желания идти путем освящения. Но удивительно, что в этой 8 главе апостол указывает на то жизненное основание, в силу которого теперь практически возможна смерть для греха и жизнь для Бога. Он так и подчеркивает в этом во втором стихе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Братья и сестры, давайте подумаем об этом. Апостол здесь использует слово «закон». Но под этим словом «закон» подразумевается не Тора, то есть не Моисеев закон, который был дан на горе Синай, а та закономерность, которая определяет нашу жизнь. Мы иногда путаем закон 10 заповедей с той закономерностью, в которой мы родились по нашей ветхой природе. И закономерность эта проявляется в том, что мы во грехе рождены. Мы грешники по природе. Но во Христе мы приобретаем новую природу. Мы никогда не открылись бы этой истины. И никогда бы не пошли навстречу этой вести всем своим сердцем, доколе полагали бы, что сами мы можем справиться с собою. Что вообще привело нас к покаянию? Что значит покаяние? У каждого из нас свой особый путь к Господу. У каждого из нас есть какая-то особая такая, знаете, тропинка, которая привела нас к этому осознанию. это индивидуально. Но здесь, вот в этих стихах Священного Писания, именно закону греха и смерти противодействует другой, более сильный закон. Закон свободы, закон духа жизни. Вот почему и сказано в посланиях апостола Павла, что смерть не могла удержать Христа. Почему? Потому что Он был святой. Потому что Он был Бог. И когда мы рождаемся свыше, мы становимся сопричастниками этой благодати Христовой. Мы входим в семью Христову, и Бог освящает нас. И апостол Павел утверждает истину, что Дух Святой является постоянно действующим и определяющим все земное существование христианина этими жизненными истинами. Мы знаем, что наш ветхий человек день ото дня тлеет. И Павел говорит, но внутренний что делает? День ото дня обновляется. И подлинно ли, братья и сестры, моя жизнь, ваша жизнь обновляется? Знаем мы и знает Господь. Закон греха можно, вернее, закону греха можно и нужно действенно противостоять. А чем? Чем мы можем противостоять? И вот как раз эти стихи говорят нам посредством превосходящего и побеждающего закона жизни. Закона духа жизни, как Павел здесь и подчеркивает, и говорит, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть не освободит, да, он освободит тех, кто еще не покаялся. А если мы покаялись, родились свыше, то он уже освободил. И каждый из нас может сказать, что после нашего покаяния, после рождения свыше, мы с вами порхали. Нам казалось, что жизнь просто приобрела совершенно другой характер. И так оно и было. Мы порхали на духовных крыльях, потому что Господь носил нас. Но прошло какое-то определенное время, и вдруг мы стали сталкиваться в нашем внутреннем человеке с неким искушением, противостоянием, с каким-то подходом маловерия, доверия Богу, Его истинам. И начинали мы копаться в самих себе и правильно делали. Господи, что не так, скажи, где я не так, что поступил? И мы иногда даже молимся, говорим, Господи, если что было не так, прости. А знаете почему? Наверное, потому что, наверное, ничего не было. А вдруг что-то было, и я упустил. Как-то в беседе с одним членом церкви мы затронули тему исповедания. Мы или нам легче исповедоваться пред Господом. Но мы знаем хорошо, как нам трудно исповедоваться друг пред другом. Потому что, когда мы исповедуемся пред Богом, нам легче. Мы можем сказать все, что у нас было и что есть. Но есть некоторые грехи, мы так скажем, которым свойственно быть освобожденным от этого греха, только исповедавшись друг другу. Почему Иаков и писал в своем послании, говорим, что он там и говорит так, что если исповедуемся друг другу, то есть много может усиленная молитва праведника. Это на самом деле и так, братья и сестры. Да, может быть, у нас сегодня в наших церквах евангельских вот нет того, мы так выразимся, направления исповеди, но оно присутствует в евангельском, в тексте Евангелия с той определенной целью, побуждая нас признать свою несостоятельность и неспособность. И вопрос, для чего? И вопрос, почему? Потому что Иаков пишет, что многое может усиленная молитва. Она многое может, когда мы молимся друг за друга. Мы не до конца понимаем полноту, наверное, сегодня, или, может быть, не можем согласиться с этой истиной, что мы члены тела друг другу, и вот этот палец не может сказать вот этому пальцу «ты мне не нужен». То есть настолько мы соединены в этом духовном организме, что не даем себе даже представления, как это важно, наша принадлежность друг к другу в этом организме. И вот то, о чем уже было сказано Александром Петровичем в области вот той истины, что Христос просто раздирался в своем теле, и сосуды лопались, так вот эта естественная духовная жизнь, вот этого кровообращения в нас, то есть в духовном понимании, она зависит как для этого пальца, так и для этого. Она незаменима. Она просто незаменима. Мы в целом связаны так тесно с друг другом, что если нарушены отношения, то они нарушаются во всем организме. И, как Павел говорит, если болеет один член, болеет с ним все члены. Какая глубина, братья и сестры? Мы иногда, знаете, скрываем свои преступления, свои согрешения и думаем, а ладно, никто не узнает, но Бог-то знает. И вот в этом таинстве нашего неисповедания мы не позволяем благодати Божией действовать не только в нас, но и во всей Церкви. Нам кажется иногда, что если мы перейдем в другую деноминацию или в другую церковь, которая где-то вот немножко, ну, мне легче, то мы праведнее. Нет, ни в коем случае. Иногда, когда мы принимаем непростые решения по поводу замечания, особенно отлучения, это без последствий не бывает. И некоторые, возможно, бывают такие случаи, хлопнув дверь и уходят из церкви. А время показывает, что истину не обманешь. Да, можно обмануть человека. Можно где-то, знаете, как-то завуалировать свое состояние, но пред Богом мы как открытая книга. Поэтому эта истина действительно освобождает нас от закона греха и смерти, если мы доверяем Слову Божию. Когда Израиль находился 420 лет в рабстве, и Моисей, придя, сказал, что Бог послал его, и сказал, таким путем мы пройдем и получим свободу, то удивительно, что в одну ночь Израиль собрался внутренне, помазал косяки своих дверей и домов, и это миновало их смерть. Сегодня даже есть такой художественный фильм. Американские наши братья постарались его оформить в тему «10 заповедей». И если кто-то наблюдал или смотрел этот фильм, то там очень много поучительного. Но более поучительное всего – это Слово Божие. Мы читаем в 12 главе книги «Исход» такие слова. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей, да будет у вас началом месяцев, первым да будет он между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство, а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближним к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями, Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Если же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человеков до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Братья и сестры, этот отрывок Священного Писания наполнен величайшими пророчествами прошлого, настоящего и будущего. Мне думается, что нам было бы намного легче сегодня заколоть такого агнца и сделать то, о чем мы прочитали. Но насколько сегодня возвышенней, ценнее, потому что жертва Христа, она именно ценнее той жертвы, тех жертв. Именно жертва Христа была, подводила нас к этой настоящей, святой жертве, посредством которой мы сегодня с вами освящаемся. Поэтому Павел писал к евреям в послании к евреям в 9 главе, 14 стихом следующее: «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, что сделает? Очистит, написано, совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И если евреи того времени только помазали косяки, это было неким таким, знаете, вдохновением после такого огромного количества времени в рабстве наконец получить свободу, что значит мы сегодня, находясь в рабстве греха, что мы имеем? Посредством крови Иисуса Христа приходить к престолу благодати Божией. Потому что то коли ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Поэтому, возвещая о смерти Христа, мы с вами возвещаем о жизни в Нем, о нашей с вами жизни. Мы возвещаем о Нем, что мы в Нем, и возвещаем это, доколе Он придет. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Аминь.